Продолжаем эфир. Турецкие банки, похоже, становятся мишенью Киева. Анкара требует объяснить призывы ввести санкции против этих организаций. На аффилированном СМИД Украины ресурсе начата кампания, которая призвана наложить ограничения в отношении турецких бизнесменов и банков. Как пишет турецкая газета «Айденлик», предложено ввести санкции в отношении руководителей крупнейших турецких банков, таких как «Денизбанк», «Анадолу Эфес Раша», «Зираатбанк», «Избанк» и «Кредит Юропбанк», а также многих турецких бизнесменов. Сам сайт называется sanction.nazk.gov.ua. Он был создан для обеспечения введения санкций в отношении компаний и физлиц, работающих в России, которые до сих пор не попали под санкции. В том, что ресурс настоящий, сомнений нет, пишет турецкое издание, потому что у этого сайта есть расширение gov.ua, которое может получить только украинское государство. Источники турецкого издания «Айденлик» рассказали, что Анкара выразила недовольство послу Украины, запросив от Киева разъяснений, но, судя по всему, их нет до сих пор, по крайней мере, официально. Чем же ответит Анкара и насколько серьезны могут быть санкции? Эти вопросы адресуем политологу, преподавателю факультета госуправления МГУ Павлу Тарусину. Он с нами в эфире. Павел Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Как вам вся эта история? Не кажется ли вам, что здесь тоже есть элемент некоего прощупывания так называемых красных линий, учитывая, что и у Турции, и у Украины есть, собственно, вполне себе нормальные отношения. Но беда лишь только в том, что Турция не поддержала антироссийские санкции, а Украина, наоборот, всячески их приветствует.
Ну, вы и дали ответ. Это просто некая достаточно глупая политика, попытка Киева заставить Турцию изменить политику нейтралитета, но и втянуться в антироссийские санкции, которые, в принципе, противоречат интересам самой Турции. Попытка довольно наглая, понимаете, но и, как бы вам сказать, совершенно обречена на, как сказать, на неудачу, потому что, опять же, Турция вряд ли пожертвует своими интересами и теми возможностями, которые открылись в результате бойкота России со стороны западных стран и фактически дали возможность Турции пережить те экономические трудности, с которыми она сталкивается. Попытка, опять же, скажем, украинского МИДа, она достаточно наглая, хамская, но это в русле той модели внешней политики, которую проводит Киев. Нам известны все эти хамские высказывания послов в странах Европы. Самое такое поразительное было это в отношении канцлера Фрэнка Шольца, обиженная ливерная колбаса. Поэтому здесь удивляться нечему. Ну, так видят внешнюю политику, способы ее реализации в Киеве.
Да, что, собственно, идет вразрез с нормальной, да, общепринятой дипломатической традицией вообще в принципе, да, надо это напомнить, потому что это уже, извините, не дипломатия, это недодипломатия со стороны Украины. Ущербная, вот такая, какая есть, и вызывающая. Это разговоры в подворотне, честно говоря, называть главу другого государства колбасой, но это вообще за гранью, конечно. Смотрите, Павел Владимирович, мне вот интересно понять. Да. Вот есть этот список, есть этот ресурс. Отрицать его принадлежность к украинскому правительству нет никакого смысла, потому что там расширение gov.ua. Сейчас, соответственно, Киев, в общем-то, и не скрывает, да, что готов покусаться, скажем так, с Турцией. А каков вообще, в принципе, уровень отношений Турции и Украины в экономическом разрезе? Я вот смотрел, один из больших банков, мною упомянутых чуть выше, Зираатбанк, готовился в начале января открывать бизнес на Украине. Но теперь, похоже, там сильно призадумываются над этим, не так ли?
Украина в таком положении, когда для нее сейчас какие-то долгосрочные перспективы экономического, торгового, финансового сотрудничества рассматривать не приходится. Им, как говорится, лишь бы день поставить, до ночи продержаться. Поэтому вот ради достижения вот сиюминутных целей толкнуть Анкару в сторону антироссийских санкций, Киев пойдет на любые жертвы. Это опять, ну, как бы сказать, не огонь режима, но приближается зима, да, и нужны какие-то для Киева положительные результаты на полях сражений, на дипломатическом фронте, а их до сих пор нет. Поэтому вот все вот эти вот, ну, метания Киева, это не от того, что там проводится какая-то планомерная, да, целенаправленная политика. Это все вот истерические реакции и той киевской элиты, которая считает себя пупом земли. Почему-то они думают, что все другие страны должны выполнять их требования, хотелки. Но это глубоко не так. И киевское руководство в этом скоро разочаруется.
Скажите, пожалуйста, ну, собственно, вы так и не ответили на вопрос, уровень и объем отношений Турции и Украины в экономическом аспекте.
Ну, достаточно значителен, да. Там в свое время было подписано много соглашений, развивалась торговля. Но, опять же, все это ставится от этого благополучия этих отношений, ставится в зависимость от позиции Киева в отношении Москвы. То есть Анкара должна, опять же, как и западные страны, свои собственные интересы в отношениях с Россией поставить в зависимость от киевских требований. Вот Анкаре это не нравится, поэтому вот очень сильная реакция вот на такое зондирование со стороны проправительственного украинского сайта. Потому что турки очень серьезно к экономическому сотрудничеству как с Россией, так и с Украиной. Это достаточно выгодно для них. Ну, вот недавно Владимир Владимирович Путин говорил о том, что большая часть продовольствия, которое из портов вышло, да, она осталась в Турции. Турция это выгодно. Но вот такие вот действия, которые разрушают основы экономического взаимодействия Анкары и Киева, конечно, очень неприятно для турецкого руководства.
Ну, смотрите, вот, что называется, суть вопроса, вот еще что важно, как мне представляется. Украинская сторона на этом ресурсе указывает, что менеджеры турецких банков сотрудничают с Москвой. А что в этом плохого? Ну, это же бизнес. А если они зарабатывают с Москвой, это же тоже плохо получается по версии вот этой вот украинской стороны.
Ну,
какой-то абсурд.
Да-да, слушаю вас.
Какой-то абсурд получается.
Ну, а сама политика Киева абсурдна на протяжении последних 8 лет. Вы понимаете, да, то есть они почему-то считают, что все вот ради Киева должны прекратить отношения с Москвой, прекратить зарабатывать, хотя объем турецко-российской торговли там или экономические связи намного выше, чем с Киевом. Но понимаете, вот опять это вот мнение о том, что все должны вот сейчас поддерживать Украину, что Украина это форпост, который там ведет борьбу якобы там за независимость Запада. Но она по-новому рисует картину мира в глазах киевских политиков. Понимаете, она совершенно иррациональна, и пытаться вот понять ее с помощью четкой логики, прагматичной, но это невозможно. Это приходится только принимать, ну и думать, куда эта обезьяна кинет гранату в следующий раз. В Турцию, там, не знаю, в Париж там, или в Берлин.
Вот сейчас нам на номер 8-968-766-3311 вопрос пришел. Я предлагаю его обсудить. Один из слушателей пишет: «Байрактары улетят с Украины. Киев не боится этого?» Кстати, разумно.
Разумно, но если мы посмотрим, то где-то в течение первого месяца специальной операции все байрактары, которые были поставлены официально на Украину, были уничтожены. И вот это вот, как бы вам сказать, та эффективность байрактаров, она была преувеличена. При той многослойной системе ПВО, которую создают наши российские войска, они, ну, не самое эффективное оружие на поле боя. В Карабахе, да, они себя показали, но там система ПВО отсутствовала у армянской стороны, поэтому были такие вот, ну, блестящие в кавычках результаты. Поэтому, опять же, ну да, и да и Турция сама по поводу использования байрактаров, да, не очень неумело со стороны украинского военного командования, да, она была очень опечалена и недовольна тем, что такая вот антиреклама турецкому оружию пошла. И, в принципе, закупки пока, ну, рост закупок у беспилотников турецких, он не наблюдается.
Напомните, пожалуйста, нашим слушателям попутно, да, об, собственно, о ключевых проектах российско-турецкого сотрудничества. Мне вот интересно узнать вашу точку зрения по поводу АЭС «Акую». Собственно, если я ничего не путаю, в будущем году в эксплуатацию будет запущен первый блок этой атомной электростанции.
Да. Сотрудничество очень большое, особенно в сфере энергетики, если мы посмотрим, которая, ну, определяет вообще вот показатели уровня взаимодействия экономического между Россией и Турцией. Во-первых, сама атомная электростанция, она даст возможность, ну, производить электричество, да, обеспечить потребление электроэнергии в Турции, ну и продавать ее на экспорт. С другой стороны, вот если мы сейчас посмотрим, то надежно работает только один турецкий поток, по которому российский газ в большей своей части поступает в Европу. И Турция, вот благодаря вот этим вот взвешенным, прагматичным решениям Эрдогана и Владимира Владимировича Путина, она очень хорошо на этом зарабатывает. Она превратилась в газовый хаб Европе. И вот по мере закрытия Северного потока-1, и, видимо, со временем и украинская последняя нитка будет оборвана, она станет единственным путем российского газа, ну, на какое-то время, в Европу. Поэтому, конечно, Турция, она заинтересована в том, чтобы расширять сотрудничество с Россией. И по мере того, как мы видим, закрываются, да, допустим, там западные фирмы, да, в России, ну, якобы, да, они все-таки пытаются через Турцию в основном заходить в Россию, да, идет поток, ну, серого импорта тоже через Турцию. Поэтому, конечно, Турция получает очень большие дивиденды вот от своей нейтральной политики. И вряд ли она вот эту вот выгоду принесет в жертву каким-то требованиям непонятным Украины.
Разумеется, да. Но и опять же, когда мы говорим, продолжить вашу мысль о том, что, собственно, АКУ это не только для собственного потребления, но и на экспорт, а там же посмотрите на карту, где находится эта атомная электростанция. Открываются, собственно, широчайшие перспективы для экспорта, собственно, энергии в регионы, такие как Сирия, да, я так понимаю, Ливан, вполне себе может покупать, если у него будут деньги на этот, на эти транзакции. Да и вообще, в принципе, это статус. Это статус, потому что и статус для российских атомщиков, которые строят эту АЭС, еще и эксплуатируют, это двойная выгода, потому что можно получить деньги не только, собственно, за строительство, но и за эксплуатацию.
Ну, разумеется. И вопрос еще в том, что сейчас только Россия в состоянии строить атомные электростанции. Ни одна другая компания в мире, в принципе, вот в такие разумные сроки не способна поставить эти реакторы и обеспечить их эксплуатацию. Поэтому, опять же, когда мы говорим о Турции, да, сейчас мы видим вот Европу, которая экономит там каждый киловатт-час и каждый куб газа. И Турция вполне способна даже продавать по этим очень высоким ценам, которые зашкаливают сейчас электроэнергию и энергоресурсы в ту же самую Европу. Почему бы нет? Поэтому, опять же, очень рачительно и мудро, прагматично турки действуют вот на этом фронте.
Учитывая крайне непростую ситуацию, на самом деле, внутри Турции, я имею в виду экономический разрез и, собственно, валютную составляющую. Спасибо, Павел Владимирович. Павел Тарусин, политолог, преподаватель факультета государственного управления МГУ, был с нами на связи. Ну и срочное сообщение с ленты информагентств. Сергей Лавров и ряд членов делегации России на Генассамблее ООН получили американские визы. Сообщение с пометкой Министерства иностранных дел России.